Интервью на радио «Спутник».
4 декабря 1976 года. Для любителей американской киноклассики и поклонников творчества Элизабет Тейлор дата любопытная. Королева Голливуда в седьмой раз стала невестой. До этого были браки и долгие, и короткие, а свадьбы и пышные, и скромные. Каждый раз, по словам Лиз, она выходила замуж по любви. Ну хорошо, говорят социологи, ее желаниями двигали искренние чувства. Но стоило ли вновь и вновь идти к алтарю? Может быть, это просто привычка жениться, кое сегодня грешат не только звезды, но и продавцы или менеджеры, маляры или крановщицы? Зачем честить походами в ЗАГС? Ведь потом, если случится разлад, выматывающий нервы бракоразводный процесс, не лучше ли, влюбляясь и разочаровываясь, выбрать и только потом у алтаря единожды сказать «да». Без психолога тут вряд ли можно разобраться. Помочь нам вызвался Валерий Соколюк, семейный психолог и конфликтолог. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Вот к частым бракам относятся все по-разному. Кто-то осуждают, другие одобряют, мол, зачем терпеть нелюбимого человека, лучше разбежаться. Есть и такие, для кого женитьба или замужество своего рода коллекционирование. А что говорят ученые? Не психологическое ли это расстройство, частые походы в ЗАГС?
Ну, если мы говорим про частые походы в ЗАГС, это, ну, действительно некое расстройство не психиатрического плана, а скорее поведенческого плана, да, потому что часто бывает так, что так делают те люди, у которых родители тоже, так скажем, не засиживались долго в одних отношениях и в одних семьях, соответственно, у них соответствующий пример поведенческий, и они просто ему следуют. Да, ну, либо, соответственно, тоже бывает так, что люди видят, что, например, мама одиночка, и, соответственно, они тоже, ну, там, женщины уже тоже не могут длительно быть с одним мужчиной. Сначала там влюбляются в это безумство, а потом также безумно начинают ненавидеть, и уже все, развод и девичья фамилия.
Ну, может быть, это характер такой, скажем, влюбчивый человек, быстро потом остывает?
Характер — это всего лишь навсего набор наших детских травм. То есть в простонародье именно это именуют характером. Поэтому это не то, что человек такой, просто из-за определенных обстоятельств, которые были в его жизни, в его детстве и у его предков, да, он ведет себя таким образом. Вот чаще всего так происходит.
Ну вот если вспомнить, то Элизабет Тейлор, американская киноактриса, она выходила 8 раз замуж и каждый раз говорила, что по любви. К этому как можно отнестись? Это можно рассматривать как, скажем так, неразборчивость или, ну не знаю, как еще другими словами назвать это?
Скорее всего, отсутствие, научно говоря, паттерна семейной жизни. Ведь нужно понимать, что на первом этапе это не любовь, это влюбленность. И многие эти два понятия путают. То, что влюбленность — это чисто физиологическое понятие, идет выброс гормонов и так далее, и так далее. Когда люди уже находятся друг с другом какое-то продолжительное время, год, 2-3 года, да, постепенно вот эта влюбленность уходит. Дальше, если люди смогли за это время действительно построить глубокие доверительные отношения, дружественные, нашли точки соприкосновения, то дальше это перерастает в любовь. Но для этого нужен определенный навык, для этого нужен как бы даже предпосылки определенные. А если, допустим, я, к сожалению, не помню, что было в ее детстве, да, но, скорее всего, там что-то было похожее, когда она видела, что такие длительные отношения, они создаются. И она, естественно, не имела просто такого навыка создания длительных отношений. То есть навык как бы влюбляться есть, а навык строить любви нет. Так и получилось, что, условно говоря, влюбленность проходила, как такой детонатор проходил, а дальше уже любви, навыка нету, и, соответственно, часто такие люди влюбленность они перемешивают с любовью. И они говорят, ну все, значит, ну, влюбленность ушла, значит, и любовь ушла. Ну а что, я пойду искать себе следующую любовь, живем уже один раз.
Наверное, поэтому в последнее время достаточно такое особое внимание уделяют институту брака, в том числе и в России. Действительно ли можно, скажем так, общаясь с психологами, там, задавая какие-то интересные задачки, устраивая разные тренинги, дать молодому человеку, там, не сформировавшемуся еще, да, там, 16-18 лет, понять, как нужно строить отношения, чтобы из влюбленности потом отношения действительно переходили в любовные?
Для России это очень актуальная задача, потому что у нас, извиняюсь, на 10 браков 7 разводов в среднем. И, конечно же, сейчас это действительно институт семьи переживает большой кризис. Когда в семье родители не могут дать пример, ну, у нас очень много разведенных, очень много там матерей-одиночек, да, и так далее. Либо те семьи, где, допустим, не родные отцы, ну, то есть уже, которые пережили какой-то развод, конечно же, им необходимы определенные, во-первых, и примеры, да, и определенные правила, да, то есть, ну, потому что они это не впитали условно с молоком матери, они должны это получать уже от специалистов, ну, в данном случае, либо от психологов, если мы говорим про какие-то психологические консультации, либо же в рамках тренингов, да, но это тоже такой момент важный, потому что всегда очень много индивидуальных проблем, и, конечно же, про многие вещи вот так вот там на аудиторию не скажешь, да, то есть это чаще всего, ну, эффективнее всего, конечно же, индивидуальная работа.
А проводились ли какие-то исследования, скажем так, поколение до того, как озаботились тем, чтобы устроить, скажем так, институт брака, где бы рассказывали, показывали и тренировали молодых людей на то, чтобы они сохраняли взаимоотношения. И тот период, когда уже действительно этот институт брака появился.
Таких исследований психологических не проводилось, потому что сама по себе вообще семейная психология – это достаточно молодая наука. Ну, как сама психология – молодая наука. То есть ей там лет 100 от силы, а семейная психология – и без того там лет 50, не больше. И получается, что единственное, люди наблюдали. Раньше браки – это было действительно там религиозная история, то есть обязательно следили за крепостью брака, разводы были там вне закона. Ну, в общем, много-много-много моментов. Но, опять же, было проведено эмпирическое исследование, что институт таких запретов и предписаний, он, к сожалению или к счастью, браки, может быть, бы и сохраняет, но создает ситуацию, где действительно живут друг с другом два чужих человека, и потом их дети становятся глубоко травмированными и, опять же, либо строят такие же глубоко травмированные отношения, либо, в принципе, отношения принципиально не строят, потому что для них семья – это ужас и страх Господний. Относительно обучения этому, ну, я вам так могу сказать, сейчас, насколько я знаю, до сих пор нет эффективных и, так скажем, проверенных программ, которые бы обучали семейным, так скажем, взаимоотношениям, потому что чаще всего это либо что-то связано с религией, что не работает, либо с демагогией и морализмом, что тоже в этих тонких моментах совершенно не работает.
Я видел одно такое любопытное исследование, в котором сравнивали, действительно ли чем пышнее свадьба, тем зыбкими могут оказаться взаимоотношения потом. И в качестве примера приводили свадьбу принца Чарльза и Дианы Спенсер, на которую было потрачено, с учетом инфляции, ну, с тех пор, порядка 110 миллионов долларов. И вот говорили, что чем пышнее свадьба, тем короче брак, тем более несчастливые взаимоотношения потом. Ваши наблюдения подтверждают или опровергают такую версию?
Мое наблюдение жизненное у моих друзей и знакомых это подтверждает. Чаще всего, опять же, это нужно смотреть все равно в подоплеку. Не то, что делается, а то, как это делается и по каким причинам. Допустим, если мы берем какие-то политические, условно говоря, браки, то, естественно, там никакой любви и речи не идет. Да? Или, допустим, это тоже близкий к нам пример, что когда молодые люди женятся, и родители их просто «все, давайте мы вам свадьбу организуем, давайте, чего вы». То есть, по сути, они еще как бы не решили быть вместе, да, а родители за них все решили и дали им кучу денег на свадьбу. Ну, а в принципе, молодым-то что? Молодым-то и классно, там, красиво, пышно, все. Но здесь, опять же, мы говорим о том, что нету осознанного выбора быть вместе, строить семью, да. Часто люди даже не понимают еще, что это такое на момент, так скажем, там, 18-19 лет. Это про все, что угодно, только не про семью и не про любовь.
Есть такое мнение, что порой браки по расчету бывают крепче, чем браки по любви.
Есть такая история. Дело в том, что именно браки по расчету, во-первых, они чаще всего строятся людьми уже постарше. И, конечно же, когда люди уже спокойно, без эмоций, без детских вот этих розовых соплей, уже смотрят на человека, так, ага, он мне подходит. Это что же расчет? Насколько человек подходит?
Да.
Ага, он может меня обеспечить? Может, отлично. Это такой брак по расчету, и, конечно же, такие браки, они крепче, потому что люди, еще раз, делают осознанный выбор. Ведь расчет – это тоже некий выбор. И ответ себе на вопрос, а что я на самом деле хочу в браке? Да, потому что часто браки рушатся от того, что люди не понимают, что они хотят. Если человек не понимает, зачем он это делает, он либо это будет делать плохо, либо будет саботировать.
Да, Валерий, ежегодно проводятся социальные исследования, психологические опросы на тему причины разводов. И вот около 40% распавшихся пар утверждают, что поторопились как раз-таки с выбором о том, о чем вы сейчас говорили. А как же тогда до свадьбы понять, поторопились или нет? Есть наверняка какие-то универсальные советы, благодаря которым можно проверить свои чувства и понять, действительно ли ты любишь этого человека, действительно ли это тот человек, с кем ты хочешь связать свою жизнь дальнейшую.
Самый такой, наверное, базовый совет, который, естественно, осудит старшее поколение, чтобы прежде чем жениться или выходить замуж, поживите хотя бы 2-3 года. Человек, с одной стороны, себя проявляет, допустим, когда вы его видите там раз или два раза в неделю в кафе, и совсем по-другому он себя проявляет, когда вы живете с ним на одной территории. И здесь важно действительно пожить, почувствовать, понять, что да, подходит, не подходит. Вы увидите реально всю подноготную человека, чтобы потом не кусать себе локти, где же были мои глаза. Вот, собственно, и все. Вот такой универсальный совет. Но если глубже к этому обращаться, то, конечно же, здесь очень важна проработанность человека. Потому что один из главных параметров, по которым, из-за чего человек совершает ошибку при выборе себе партнера, это то, что человек, ну, не понимает, то есть что он на самом деле хочет. То есть для него нет ясности внутри себя. Когда люди там следуют шаблонам, навязанным стереотипам, не прислушиваются к себе, не понимают, чего они хотят, то они, конечно же, совершают ошибку. Да? И поэтому здесь тоже важный момент внутренней проработки, внутренней осознанности, чтобы сделать нужный и правильный выбор, который потом будет долг и доставлять приятные эмоции.
Еще бы хотел такой аспект немножечко разобрать. Частая женитьба, частый выход замуж. Это еще же и не экономично. Сначала тратится на свадьбу, потом на разводы. Об этом пары редко задумываются, скорее всего, да, если мы говорим о том, что бывают такие очень частые походы в ЗАГС. И, наверное, пребывает просто в плену чувств.
Мы здесь даже говорим больше не про какой-то экономический такой момент, да, а действительно про искреннее заблуждение, да, и то, что вы правильно сказали, в плену чувств, когда человек, ну, даже скорее не в плену чувств, а в плену эмоций, да, это разные немножко вещи, чувства и эмоции. В плену эмоций человек не включает разум, не рассматривает или идет на поводу, допустим, страха. Такие тоже браки страха, они часто происходят. Или там, потому что там девушка говорит, если ты на мне не женишься, то я от тебя уйду. То есть она это делает из страха, потому что ей вроде бы уже замуж не втерпёшь, да, и уже там 35 лет. И как-то надо подругам показать, смотрите, я замужем, я в норме. Ну и мужчина тоже боится ее потерять. То есть это не из-за любви часто делают, не из-за любви, а чаще из-за страха люди пытаются быстро выйти замуж или жениться, а потом, собственно, это все разгребают.
Валерий, а как вы относитесь к тем атрибутам, которые сопровождают сам процесс женитьбы? Какие-то устраивают розыгрыши для жениха, для невесты, обращают внимание на какие-то, не знаю, знаки природы. К этому действительно стоит серьезно относиться? Или это все так, ничего особенного?
Относительно знаков серьезно относиться нужно к отношению человека. Да? Почему для человека вот это серьезно? Есть в психологии такое понятие «волшебное мышление». И вот этим волшебным мышлением страдает много людей, и за счет этого волшебного мышления они себе придумывают некую альтернативную реальность, которая не существует, или активно в это верят. А человек тоже так устроен, то, во что он верит, то он, собственно, и создает, да, то, в принципе, или притягивает такие события, там, можно как угодно говорить. А что касается самого церемониала, это всегда действительно про, ну, некую лояльность. Если посмотреть вот эти все брачные ритуалы, в том числе даже розыгрыши, то на самом деле можно увидеть, что это надерганы абсолютно из разных культур. И на данный момент то, что сейчас представляет собой свадьба, это, ну, такой как бы шоу некое, да, которое вроде бы не несет какого-то рационального веса, кроме как просто развлечься. Причем чаще из языческих культур это тянется, где реально каждый там какой-то момент он сопровождался с какими-то религиозными различными, так скажем, ритуалами. Люди об этом не знают, просто делают по накатам и даже не задумываются. Ну, вот как-то так. Ну, вот, в принципе, если людям нравится это делать, да ради бога, это не проблема. Самое главное, чтобы, опять же, понимать, что, зачем и для чего это происходит, чтобы это приносило приятные эмоции.
Да, и самое главное, чтобы потом они жили счастливо и долго. Валерий, спасибо вам огромное о том, как все-таки нужно относиться к замужеству или женитьбе. Валерий Соколюк, семейный психолог и конфликтолог. Спасибо вам еще раз и всего хорошего, удачи.
Спасибо, всего доброго.
Интервью на радио «Спутник».